Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Накануне Дня российской науки в Новгородском университете говорили о ее развитии и инновациях. По мнению губернатора области, именно ученые должны помочь региону в непростой период экономического кризиса. О результатах последних исследований в ВУЗе всегда можно узнать со страниц журнала «Вестник НГУ». Теперь он выходит 8 раз в год, каждый номер посвящен отдельной отрасли науки. 30 лет на этой неделе отметит газета «Политехник», когда-то первая многотиражка Политехнического института. Сегодня ее правопреемник – газета «Новгородский университет». Еще одну круглую дату, 15 лет, отпразднует и Центр творческой интеллигенции имени Владимира Сороки. В день рождения центр устроит традиционный вечер «Февральские встречи». А рубрика о русском языке вновь возвратит нас к науке и просветит, откуда в нашем лексиконе взялось слово «формула». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Накануне Дня российской науки в Новгородском университете говорили о ее развитии и инновациях. Встреча прошла с участием губернатора области Сергея Митина, который в начале серьезного разговора напомнил всем, что именно 8 февраля 1724 года Петр I подписал указ о создании Российской академии наук, и вот уже почти три века страна может гордиться своими учеными. Надеяться на их помощь регионы сейчас, в чем это должно заключаться, выяснял Юрий Левиков.
В преддверии Дня российской науки в Новгородском университете говорили об инновациях. Открывавший совещание Сергей Митин подчеркнул, что не видит развития региона без высокотехнологичных продуктов и услуг, и порой от развития науки напрямую зависит состояние экономики.
Экономический кризис продолжается. Экспортно-ориентированное производство, которое превалирует в экономике нашей области, может иметь определенные сложности и по внешним рынком и по сбыту. Нам необходимо ориентироваться на внутренний рынок. И нам надо еще больше поднимать уровень инвестиций, уровень инноваций. Что вот те 50 научных организаций, где работают сегодня 2500 человек, занимающиеся научными исследованиями, инновационной работой, приносили свой продукт более предметно. И этот продукт был уже реализован в виде товаров, в виде услуг.
В преддверии Дня российской науки Сергей Митин вручил ведущим ученым Новгородского университета благодарности. Всего же, как подчеркнул ректор НовГУ Виктор Вебер, в университете созданы 23 научные школы по самым разным направлениям. А вице-губернатор Виктор Нечаев заметил, что новгородская альма-матер вполне достойна статуса национального вуза. Да и многие идеи новгородских ученых надо, по его мнению, продвигать, сотрудничая с корпорациями, фондами, создавая технопарки федерального уровня и кластеры в сфере электроники, радиоэлектронной промышленности и машиностроения.
Нам необходимо, по-видимому, будет создать свой региональный фонд, венчурный фонд, в совокупности с компанией РВК, создать фонд смешанных инвестиций. Это прекрасная площадка для отработки и доведения до производства тех идей, которые вы уже выносили, которые лежат готовые к тому, чтобы их применять на производстве.
Во время встречи ее участники не раз подчеркивали, чтобы развивать науку, нужны как деньги, так и кадры. Соответственно, необходимо популяризировать инженерные специальности, которые пока большим спросом у абитуриентов не пользуются. Среди идей, как это сделать, были создание школы для одаренных детей, возможность введения доплат к стипендиям для будущих технарей, это уже в ВУЗе, и даже издание научно-популярного журнала на соответствующую тему.
Добавлю, что и ректор НВГУ Виктор Вебер внес ряд предложений на этой встрече, в частности, принять областной закон о науке и рекомендовать предприятиям области решать кадровую проблему через целевую подготовку специалистов. И еще во время работы совещания было подписано соглашение об инновационном сотрудничестве между областным правительством и Республиканским научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности. Продолжаем выпуск и продолжаем тему. О научных исследованиях ученых университета всегда можно узнать со страницы журнала «Вестник НВГУ». Теперь он выходит 8 раз в год, и каждый номер посвящен отдельной отрасли науки. Заместитель главного редактора журнала Владлен Макаров сегодня у нашего микрофона.
Владлен Иванович, у нас повод для встречи такой, знаете ли, общий для России, общероссийский день науки, журнал научный, журнал серьезный. Вот давайте несколько слов об этом журнале. Во-первых, как давно он существует?
Журнал существует почти 20 лет, и в следующем году мы будем отмечать, собственно, 20-летие первого выпуска журнала. Первым главным редактором был Михаил Андреевич Кусаинов, исполнял свои обязанности он до 2013 года. Сейчас главным редактором является ректор Виктор Робертович Вебер, а я заместитель.
Ну, давайте объясним радиослушателям, которые никогда не листали «Вестник НВГУ», что из себя представляет этот научный журнал.
Итак, ключевое слово действительно «научный журнал». Если можно применить такую метафору, то, в общем-то, это вот тот самый товар лицом. Да? Можно много говорить о достижениях научных университета в каких-то юбилейных речах, на словах, но когда откроешь этот журнал, то вот видно в действительности, чем занимаются наши ученые и чего они достигли, чего они стоят. То есть задача журнала – представлять труды, исследования, достижения ученых Новгородского государственного университета во всех сферах, начиная от медицинской до гуманитарных наук. То есть у нас 7 направлений, которые представляют практически весь спектр наших научных школ, наших диссертационных советов. И, соответственно, вот чем полнее наши достижения будут представлены в этом журнале, тем лучше он выполнит свою роль.
Как часто он выходит, и он тематический, да? Один выпуск посвящен определенному направлению, определенной области науки.
Да, да. Мы сделали так, хотя мы бы имели право делать каждый выпуск таким сборником статей из разных областей, но было принято решение, что каждый выпуск был такой монотематический, это и удобнее читать, и лучше представлен спектр исследований в данной области. Каждый выпуск готовит, собственно, у нас созданы редколлегии по направлениям, соответственно, это гораздо более удобно, когда один номер готовит одна редколлегия, а не 7. Как говорится, у 7 нянек дитя без глазу, как правило. И мы бы этого как раз не хотели. Выходит он, начиная с 2014 года, 8 раз в год. До этого было 4 раза в год.
Вы добровольно вообще перешли так на увеличение нагрузки в 2 раза?
Ученый совет поставил такую задачу, чтобы достижения ученых университета были шире представлены. И в связи с этим, поскольку так получалось, что по некоторым направлениям ученые ждали своей очереди по нескольку лет, в частности по таким направлениям, как сельскохозяйственные науки, физико-математические науки, журналы выходили даже не раз в год и не раз в 2 года, а гораздо реже. Действительно, приходилось ждать очень долго. И объемы издания тоже не соответствовали тем достижениям, которые у нас есть в науке. То есть, соответственно, вот было принято решение, чтобы выходили как можно чаще. Это, кстати, и стимулирует к исследованиям. Да? Когда ты знаешь, что опубликуешь результат своих исследований в лучшем случае через 2-3 года, то это...
Не торопишься.
Несколько расхолаживает. Да, когда знаешь, что ты должен научно отчитаться раз в год, это создает определенный ритм. Это мое субъективное мнение. Поэтому вот у нас сейчас будет выходить 8 раз в год наш журнал.
Он вообще в печатном виде только или в электронном где-то размещается, если кто-то решит ознакомиться с результатами исследования ученых?
Он размещается в электронном виде на нашем сайте, причем это не просто наша фантазия, это требование. Наш журнал входит в перечень ВАК, так называемый, то есть это перечень журналов, в которых следует публиковать результаты своих исследований для защиты диссертации.
Это свидетельствует о солидной репутации,
да,
журнала.
Да, и к таким журналам предъявляются определенные требования и список требований. Одно из них – это наличие электронной версии журнала, и каждый выпуск не далее, чем через год после вот его выпуска, так сказать, бумажный вид должен оказаться на сайте. Слово сказать, мы никогда так долго не затягиваем. Вот у нас номер вышел, через 2-3 месяца он появляется. А еще раньше он даже появляется, такой есть сайт e-library, это основной такой публикатор российского индекса научного цитирования. И мы туда обязаны отправлять, это тоже еще одно требование, поэтому с ним можно познакомиться даже не на одном электронном ресурсе, а сразу на нескольких.
Авторы все люди серьезные, да, курьезов не бывает в работе. Сбоев тоже все ответственны, как на подбор.
Скажем так, все наши сбои – это наша техническая кухня, то есть на выходе у нас уже, как правило, ничего такого не бывает. И действительно, даже тематика исследования, она не предполагает каких-то курьезных ситуаций, Ну, бывает, конечно, всякое. И знаете, как вот в свое время Льва Николаевича Толстого не пускали в типографию под любым предлогом. Почему? Потому что, как только он попадал в типографию, ему давали гранки на вычетку, он начинал садиться и тут же править начинал. То есть вся работа типографов шла на смарку. У нас тоже такие авторы есть, которые буквально вот до последнего дня стремятся внести какие-то исправления, улучшения. С такими авторами действительно мы боремся своими методами.
Вы не зря привели в пример Льва Николаевича Толстого. Вы все-таки гуманитарий, филолог. Да. Как работает с физиками, математиками, медиками и так далее?
Ну, вы знаете, мы исходим из того принципа, что сапоги должен точать сапожник, и поэтому у нас есть некое разделение. Да? Есть редколлегии по направлению, состоящие из уважаемых ученых, докторов наук, которые отвечают за научный уровень тех или иных статей. То есть полагается две рецензии, у нас полагается заключение экспертного совета, у нас полагается решение редколлегии о публиковании. То есть вот вся эта часть это остается на совести наших ученых. Но со своей стороны мы смотрим, чтобы еще вот этот алмаз был в достойной оправе. Я имею в виду язык, стиль, чтобы статья выглядела логичной, понятной, написанной на русском языке, без ошибок, чтобы форма подачи не отставала от содержания.
Сейчас какой выпуск на подходе?
Вот буквально сейчас, 1 числа февраля, нам передали комплект статей для сельскохозяйственного номера. И одновременно мы работаем над номерами по направлению технические науки. Поэтому у нас нет вакантных дней.
Научный журнал только собирается отметить свое 20-летие, а газета «Политехник» – первая многотиражка Политехнического института, которая передала эстафету газете «Новгородский университет», уже на этой неделе отпразднует 30 лет. Круглой дате будет посвящен традиционный праздник университетских СМИ – «Свеча Ярослава». Она загорится 13 февраля. Кстати, еще будучи студентом, начинал в «Политехнике» и наш недавний собеседник Владлен Макаров. Вместе с главным редактором газеты «Новгородский университет» Людмилой Симоновой он вспомнит. Сегодня о прошлом и поговорит о настоящем. Людмила Николаевна, нынешний праздник «Свеча Ярослава», праздник университетских СМИ, посвящен 30-летнему юбилею газеты «Политехник». Если произвести несложные арифметические действия, то первый выпуск вышел в 1984 году. Другое время, другая страна, все другое. Вы, я так, насколько знаю, тогда не работали, но историю, наверное, к этому празднику изучали.
Изучала, конечно, и смотрела, потому что в свое время я тоже работала в многотиражной газете, как сейчас говорят, корпоративные. То есть газеты были на заводах, в институтах. И вот в 84 году с приходом, за несколько лет до этого пришел Сорока, а так как он приехал из Питера, то он считал, что совершенно необходимо и нужна не стенная газета в институте, а именно многотиражная. И эта газета была сделана. Тогда это партком занимался, и комитет партии одобрили. Нашли очень хорошую кандидатуру — Ольга Евгеньевна Давыдова. Она профессионал, и она как раз и начала с подачи Сороки заниматься газетой. Очень хорошо ее поддержал тогда Гавриков Анатолий Леонидович. По ее воспоминаниям, он с ней разделил кабинет, то есть отдал стол, выдал ручки, выдал бумагу, и работа началась.
Если это было под эгидой парткома, так сказать, то что, газета, она, ну, со своей передовицей, со своим... Чем еще темы как-то были определены? Или нет, это были действительно какие-то студенческие, научные, жизни института?
Хотя она была из подачи парткома, но институтская газета отличалась неким свободомыслием. То есть здесь не было жесткого такого вот направления, что непременно все дела партии и правительства должны освещать. Нет, здесь все-таки больше говорилось о делах институтских. Тем более, что мы очень недолго, вернее, наша газета очень недолго оставалась той, как она выглядела в советское время. Мы не забываем о том, что в 85-м году пришел к власти Горбачев. Не забываем, что в 91-м году развалился Советский Союз и шла гигантская перестройка, и поэтому газета, хотя она и была институтская, но она освещала все эти события.
Владлен Иванович, ну вы или подтверждаете, или опровергаете, вы когда пришли корреспондентом в эту газету «Политехник»?
Просто хотелось бы сразу же, пока не забыл, дополнить, что действительно вот газета, начиная с 1985 года, перестала быть такой кондовой, как говорится, многотиражкой, поскольку и сам Владимир Васильевич Сорока человек, который мог внутренне, так сказать, измениться, развиваться, он постоянно всю жизнь рос в этом плане. И, скажем так, многие ученые университета и студенты, безусловно, были людьми прогрессивных взглядов. Поэтому, собственно говоря, политехник 87-88 года – это один из центров перестройки в Новгороде. Вот можно точно это сказать, потому что и публиковались там и острые интервью, и всякие проекты «Как нам жить». То есть свобода слова тут реализовывалась. И была сейчас, может быть, даже полузабытая, но тогда острая дискуссия между, собственно, партийным комитетом областным и той фракцией в Коммунистической партии, которая выступала за обновление. И вот трибуной тех сил обновления был как раз в том числе и политехник. Так что это было очень интересно.
Вы в каком году пришли-то, раз все это знаете?
Ну, это я знаю тоже, потому что я все-таки и в это время учился, был студентом педагогического института, не политехнического, но педагогического, но до меня, естественно, все это доходило. И потом уже позже я, естественно, изучал все эти материалы. В свое время тоже готовил юбилейные выпуски, 20-летие еще. Вот, а сам я пришел в политехник в 91-м году, тогда я еще не был формально корреспондентом. Первый материал мой был, когда я был студентом 4-го курса, опубликован.
В чем материал был, помните?
Да, это был такой рассказ. Это не был такой прямо журналистский материал, в прямом смысле этого слова. Скорее, это вот что-то вот такое студенческое творчество было. А начиная с 1992 года я стал корреспондентом. Вот и с тех пор вот с перерывами в разных статусах, кем я только не перебывал, и корреспондентом, и заведующим отделом, и обозревателем, и редактором там чего-то там отдела. Почти 20 лет моя жизнь была связана с Городским университетом и редактором журнала «Время открытий». Это вот моя последняя такая ипостась, после которой я перешел уже в руководителя научного журнала. То есть это действительно большой срок моей жизни и жизни всего нашего вуза.
И хороший, наверное, да, такой период?
Да, было очень интересно всегда, потому что, ну, так получалось, что люди приходили, уходили, люди интересные, разнообразные, с разными внутренними побуждениями, с ожиданиями. Очень много студентов приходило, которые хотели вот как-то вот что-то свое внести, какую-то новую струю с идеями. Они с этими идеями приходили и с ними уходили куда-то дальше на повышение. То есть политехник, а с 1993 года, когда был организован Новгородский университет, то, соответственно, и газета стала называться Новгородский университет. Это была такая, извините за штамп, кузница кадров для нашей журналистики. Иначе не скажешь, потому что действительно, вот они здесь приходили зачастую с идеями, но без знаний, как это все воплотить. Вот здесь они понимали, как это все сделать, и потом шли дальше.
Людмила Николаевна, а вы пришли в газету уже Новгородский университет?
Да, я пришла с основанием Новгородского университета. Меня позвала главный редактор тогда уже газеты Новгородского университета Татьяна Ивановна Васильева. Она долгое время работала главным редактором, пока мы с ней не поменялись. Она потом какое-то время еще поработала, но теперь она ушла.
Вы в каком году стали главным редактором?
2000-й.
Ну, тоже уже срок такой солидный. Но вы всегда понимали, куда должна идти газета, куда вы хотите ее вести?
Я всегда ориентировалась не только на свои интересы, но вообще-то я же понимаю, что это университет. И поэтому здесь главное знать, что надо нашему учебному заведению. А в последние годы мы ориентируемся еще и на то, чтобы больше о нашем университете рассказывать даже не столько взрослым, а тем ребятам, которые хотят избрать свой вуз. И поэтому мы сейчас стараемся как можно больше давать материалов для чтения молодежи. Стараемся, чтобы наша газета шла по области, по школам города, чтобы они могли выбрать именно наш университет.
То есть тираж вашей газеты развозят по школам, так я понимаю, и не только областного центра?
Комитет образования этим занимается в основном. Мы им передаем часть, они в школы передают уже сами. И к тому же мы ведь публикуем на сайте нашего университета, наша газета выставляется, теперь она в формате PDF, то есть как выходит из печати, вот так они ее и видят. Тем более, что у нас еще и спецвыпуски для абитуриентов, которые также размещаются на страничках для абитуриентов в интернете. Все на нашем портале университетском.
Вы стремитесь к тому, чтобы газета была как? Доступной, интересной, легкой для чтения или что еще? Какие прилагательные еще можно тут применить?
Не столько легкой для чтения, сколько должна освещать доступной и стараться рассказывать обо всех наших институтах. Город не очень большой, но институты у нас находятся в разных местах, и зачастую преподаватели и студенты вообще, в принципе, не соприкасаются друг с другом, и поэтому они очень мало узнают о том, что происходит. Да, вот они могут и читают, я знаю, новости. А что за этой новостью стоит дальше, это они могут прочитать в нашей газете.
Ну и что, газета продолжает оставаться кузницей кадров журналистских или нет? Как-то хмыкнул Владлен Иванович.
Да, я вздыхаю, потому что, да, действительно, ребята приходят и уходят самые лучшие. Я, конечно, никогда не говорю, ах, оставайтесь у нас, потому что я знаю, что они готовы улететь в большой мир. А все-таки университет – это наше корпоративное издание, а ребятам нужно больше, особенно таким талантливым.
Ну, я только должна поздравить вас с юбилеем, с наступающим. Мы, наверное, всяческих удач газете, интересных материалов, много читателей.
Спасибо, спасибо большое. А мы 30-летие свое будем отмечать в ближайший четверг. Это будет 13 февраля в здании Политехнического колледжа. Там хороший актовый зал. И мы созываем туда всех, кто с нами работал, кто у нас учился. К сожалению, приехать не все могут. Разъехались по стране ребята. И даже главный редактор первый, если она на 10-летие, Ольга Евгеньевна, смогла приехать из Москвы, то сейчас она живет совершенно в другой стране, в Прибалтике. И тут уже свои сложности.
В общем, вы всех приглашаете.
Непременно.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Еще одну круглую дату отметят в университете в конце этой недели. 15 лет исполнится Центру творческой интеллигенции имени Владимира Сороки. В честь дня рождения в центре устроит традиционный вечер «Февральские встречи». А мы предлагаем пока заглянуть в конец 90-х. Просторный, с высокими окнами, уютный и непременно гостеприимный зал на втором этаже старинного здания бывшей духовной семинарии. Сегодня этот зал знают многие, но более 15 лет назад здесь вовсю шли ремонтные работы. Тогда первый президент Новгородского университета Владимир Сорока начал воплощать в жизнь свою мечту о культурном центре, вспоминает Людмила Сорока, руководитель Центра творческой интеллигенции.
Я приезжала с ним в Антоново и видела, как делается ремонт. А потом вот так внезапно Владимира Васильевича не стало, и мы продолжили эту работу. То есть, что конкретно Владимир Васильевич хотел там создать, я не знаю. Я могу только предполагать из наших общих с ним разговоров о том, что он хотел сделать там такой вот именно культурный центр.
Несомненно, центр хранит память о своем создателе, и сегодня небольшая экспозиция напоминает о многих фактах биографии Владимира Сороки. Но это случилось не сразу.
Как-то вот в первые годы у нас была очень скромная экспозиция. Портрет был Владимира Васильевича. 2-3 фотографии были очень интересные с Горбачевым, с помощником Ельцина. Такие вот значимые фотографии. Но однажды к нам пришел директор филармонии тогда, Леонид Владимирович Шотенберг. И он мне сделал замечание. Сказал, что же, говорит, у вас центр носит имя Сороки, а никаких материалов нет. И мы действительно тогда, в 2000 году, это к 60-летию со дня рождения Владимира Васильевича, создали экспозицию, потому что, как оказалось, архив очень большой.
Центр был открыт в феврале 99 года выставкой новгородского художника Виталия Стукова, которого, к сожалению, сейчас уже нет. А следующими в этом зале освоились молодые художники.
И каждый год в феврале месяце мы проводим вечер февральские встречи, где представляют свои работы. Работают молодые художники, причем не только профессиональные, но и наши студенты.
Насколько я знаю, вы ведь любите приглашать не только молодых художников. В центре очень много творческих встреч проходит.
Это правда. Центр творческой интеллигенции должен служить связующим звеном между различными группами интеллигенции города Новгорода. Потому что союз художников, он изолирован от других союзов. Ну, собственно, они все друг от друга изолированы. И мы считали, что наша задача как раз объединение. Поэтому что мы делаем? Например, если открытие выставки, мы приглашаем музыкантов, саксофонистов или на флейте. Художники, многие признаются, что флейту в чистом виде, вот первый голос, многие слышат впервые. А если это гусли или баян, или виртуозное исполнение на аккордеоне, для них это просто эстетическое удовольствие. У нас выступали и артисты филармонии, и Ванько Тамара очень часто, и Борис Погодин, и Маргарита Ванесян, ученики музыкальных школ. У нас, кстати, выступают поэты. Есть очень много талантливых новгородцев.
Но связать между собой творцов не единственная задача центра, а может быть в некотором роде и второстепенная. Главное – привлечь в эти стены студентов. И вот это просветительская работа с учетом нынешних потребностей молодых со стороны кажется непосильной.
Конечно, на подъем наши студенты с годами все тяжелее и тяжелее. Но есть здесь один очень интересный момент. Если их каким-то образом поднять и привести к нам, то потом они приходят уже сами. Многие говорят, а мы не знали, что тут есть. То есть пропаганда должна быть. Вот пропаганда и агитация – это основной метод, а иногда и прямо волевое усилие. Я считаю, что нельзя, вот, например, руководство университета и любого института становиться на позицию «пусть приходит добровольно». Сейчас студентов надо приводить, и они только за это спасибо скажут.
Точно так же, как, наверное, мудрый родитель должен ребенка с детства приучать к чему-то, к чтению, к походам в театр и так далее и тому подобное, так, наверное, здесь приходится делать, если в детстве что-то упущено.
Конечно, да. Родители все-таки действуют каким-то силовым методом. Правда, они не смотрят, пошел ребенок в музыкальную школу или нет. Он его берет за руку и ведет туда. И ни один из наших выдающихся музыкантов говорил о том, что если бы меня в детстве родители не водили, то я бы никогда не был тем, кем я стал. То же самое здесь. Несмотря на то, что наши студенты, казалось бы, взрослые, самостоятельные, они по восприятию жизни все еще дети. Им надо показать, по какой дороге надо идти, а по какой не надо. Потому что вот в эти вот океаны, на эти тусовки, они сами пойдут, туда их не надо водить. А в культурные центры их надо вести за руку.
Сегодня Людмила Сорока вынашивает мечту – воплотить в жизнь еще одну мечту Владимира Сороки – создать в Великом Новгороде дом ученых. Впрочем, считает это почти несбыточным желанием и резюмирует наш разговор очень обыденно.
А во всем остальном все как везде, все как в стране. Работаем. Чего и другим я желаю, творчества в жизни, чтобы на любом месте, где бы человек ни сидел, было творчество.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой, которая тоже о науке.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня мы поговорим с вами о слове «формула». И что же в нем такого интересного? Все его знают из школы, математики, химии, физики, всюду формулы. Поди-ка их запомни. И я думаю, что никакой радости воспоминаний об этой формуле. Но пусть успокоятся все, кому не давались формулы, мы говорим только о слове «формула» и не об одной формуле. Дело в том, что слово «формула» – это только одно из слов научного языка, языка науки, но потом и школьного образования, который в русский язык ввел Ломоносов. Не хочу сказать, что он это слово придумал. Оно латинское. Вообще, слово «формула» – это уменьшительное образование от слова «форма», ну, как бы «формочка». И не то, чтобы его никто не знал. Вы же понимаете, все ученые люди знали по латыни. Естественно, и слово это в разных значениях. Я посмотрела, там у него 9 разных значений, от «принцип» до «труба». И Петр I в каких-то его текстах, я знаю это из словаря, употреблял слово «формулка». То есть Петр I ощущал вот эту уменьшительность, что это такая формулка, по-русски говоря. Но как язык науки, как некое научное высказывание формула в химии, в физике, была введена именно Ломоносовым. И я думаю, что теперь уже многие поколения русских людей, которые учились только в школе, думают, что это простое русское слово и совершенно в нем никак не сомневаются. Но интересно, его толкует Даль. В толкованиях Даля совершенно очевидно, что это слово вошло в сознании русских людей и означает такое выражение с помощью особых символов, знаков и так далее. Но удача ломоносовского лексического решения, так сказать, состояла еще и в том, что формула не осталась в языке науки, а она вышла за его пределы и широко употребляется в понятной нам метафоре. Например, формула успеха, да? Формула удачи, формула любви, формула счастья. Вот такие формулы, такие названия очень любят давать книгам, рассказам и современным фирмам. А люди, которые дают название фирмам, которые строят рекламы, они очень хорошо ощущают, такие слова находят, которые просто производят впечатление на будущего потребителя их услуг, да? И не знаю, мне даже сомнительно, чтобы они знали, что каждый раз, используя формулу удачи или формулу успеха, они пользуются одним из плодов трудов Ломоносова над русским языком науки. Но, как мы выяснили, и не только науки. Вот такая вот формула Ломоносова.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 10 февраля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!